некой вводной информации. Я хочу вас сразу предупредить, что действительно я совсем не преподаватель, совсем не теоретик, очень даже практик. Всю свою жизнь занимаюсь исключительно практикой языка норвежского, прежде всего. Вот. Ну и вот уже много лет занимаюсь языковой политикой. Диплом у меня в нашем университете был по языка, сейчас скажу, как называлось, сложные друзья межскандинавского общения, то есть слова, которые по-норвежски, шведски, да, пишутся одинаковыми, произносятся по-разному, или там означают разные вещи. Но прежде всего пишут и произносят одинаково, но означают разные вещи. Потом я, когда поступила в аспирантуру, начала заниматься языковой политикой, конкретно языковой политикой Норвегии 20 века, потому что в 19-м там свои были сложности. А 20-й продолжается, и, ну, как бы 20-й закончился, но для норвежцев продолжаются все вопросы, которые в 20-м были поданы, там, актуальны сейчас. Вот, я перед собой не ставлю сейчас вашу задачу рассказать вам все, потому что это нереально. За полтора часа я не смогу сказать абсолютно все, вы запомнили все, и вопрос языковой политики для вас остался полностью ясен и понятен. Вот. С другой стороны, передо мной сложная задача, потому что, занимаясь уже много лет этой темой, для меня очень многие понятия стали сами собой разумеющимися. Ну, для примера, да, мне не нужно для себя или для норвежцев, или для вообще людей, которые занимаются норвежским языком, долго объяснять, что такое бог-мол немножко, чем они друг от друга отличаются, и в чем их принципиальная разница. Поэтому, если что-то будет неясно, даже если вам покажется, что вопрос глупый, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать, потому что мне иногда со своей стороны уже сложно взглянуть на эту ситуацию так отстраненно, что я могу просто что-то говорить, и это будет для меня, мне казаться очевидными вещами, а вам будет непонятно, из-за этого у вас там чего-нибудь не сложится, картина выйдет. Вот, ну, начиная. От истории мы никуда не уйдем, к сожалению. Как-то нам, может быть, хотелось бы разговаривать только о современности. Немножко расскажу о том, как вообще норвежцы дошли до жизни такой. И с чего все началось? Началось все давно, в 14 веке, в 1350 году. Те из вас, кто занимается европейскими языками, прежде всего германскими языками, наверное, понимают, о чем я говорю. Это чума. Чума, черная смерть. Пришла она в Норвегию из Англии на корабле Берген, западная Норвегия, если мы так. Важно, поэтому очень схематически нарисую карту. Предположим, это Норвегия, тут пошла Россия. Ну, не так конкретно, но очень чуть Россия у нас. Город Нигель вот здесь, город Киркина здесь, но для нас это не столь важно, сколько нам важны основные города, это Осло. Здесь, Берген. Здесь. И Трамхейм здесь. Почему важны именно эти города, Осло столицы, я думаю, вы понимаете, Берген второй по величине город, Трамхейм третий по величине город. За время истории Норвегии, на протяжении истории Норвегии, все три города становились по разным причинам столицами, чтобы было хотя бы такое общее понимание. Трамхейм – это церковная столица, там находится кафедральный собор. И всю историю, на протяжении всей истории, Трамхейм – это оплот христианства, это архиепископство там, то есть это вот такой культурный центр. Берген – центр торговли, это прежде всего ганзейские немцы, это все корабли, которые приходят только в Берген. И, в общем, основная торговля идет через Берген. Осло, своя там история с названиями. Осло на протяжении 200 лет назывался христианин по названию его основателя. Но это административный центр, он был и остается административным центром. Так вот, в 1349 году чума достигает Бергена, и дальше из Бергена по всей стране распространяется, прежде всего затрагивая города, крупные города, монастыри. Умирает, вдумайтесь в эту цифру, 3/4 населения. И прежде всего умирает кто? Умирают горожане, естественно. То есть те, кто поддерживал письменную традицию. Здравствуйте. Сельское хозяйство в упадке, культурные центры в упадке, Трамхейм умирает практически полностью. Экономический кризис, естественно, соседи не дремлют. Для тех, у кого география плохо, здесь Танзания. Здесь у нас Швеция. Обе страны достаточно сильное положение имеют экономическое и политическое в этот момент. И, естественно, мало тому кусочек земли, да еще у моря, да еще с рыбными запасами, никому не хочется его терять. Начинается давление на Норвегию, и в конце XIV века заключается уния, по которой полностью независимость Норвегии утрачена, и это называлось вечный политический союз трех государств, Дании, Норвегии, Швеции. Все управлялось исключительно Данией. Датский принц был основным правителем, в Дании основные канцелярии находятся, в Дании находится архиепископство, то есть все, вся жизнь переходит в Данию. Естественно, норвежский язык из официальной переписки вытесняется, и начинается славиться датского языка. Единственные, и на протяжении, вот считайте, от конца XIV века до начала XIX века норвежский язык в официальной переписке не используется вообще. Он сохраняется, естественно, не может он так просто вымрать. Остается в народной поэзии, существуют собиратели народной поэзии, которые ездят, записывают, диалекты собирают. Это происходит чуть позже, ближе уже к 18-19 веку, но тем не менее. Очень важный факт, датское влияние распространяется на устную речь. Считается все-таки, что все вот эти вот язычные, так скажем, интервенции, они, как правило, только на письменную речь касаются, потому что на устную повлиять сложно. Тем не менее, датский язык входит и в устную речь. В среде норвежской элиты появляется такое название, как по-английски называется «Dan Norwegian», по-норвежски называется «Dansk Norsk», датско-норвежский язык, то есть люди пишут и говорят, говорят на датском языке, то есть используют датскую лексику и морфологию, но норвежскую фонетику и в какой-то степени синтаксис, хотя там тоже очень сильное влияние датского языка. Почему они не стали полностью говорить по-датски? Это очень объяснимо, да, в датском языке очень сложная фонетика. Там все очень тяжело с произношением, поэтому в норвежском проще, поэтому говорим датские слова, но по-норвежски. Я так понимаю, изначально себе понимаю, если люди знакомы с датским языком. Много сегодня вы слушаете приятного по своей страны. Значит, да, устный датский используется прежде всего в политических выступлениях, в церкви. Во время реформации все церковные книги, которые должны были переводиться на национальный язык, да, в кавычках переводятся на датский, используются только датский. И, как пишет крупнейший специалист по скандинавистике, наверное, в России, что, в принципе, это единственное, что произошло вообще за всю историю норвежского языка с непосредственно с норвежским языком. Это вот то, что появился вот датско-норвежский смешанный говор, который продвигался в городах. Деревенские жители, естественно, говорят на своих разных диалектах, никто ни о каком датском слышать не хочет, но тем не менее никуда в города они не проникают. Деревня живет по одному, город живет по одному. В 1814 году происходит замечательное событие, которое до сих пор ежегодно отмечается норвежцами. Происходит расторжение на Нидерландах. Вот. И в Норвегии получает свою конституцию. Ну там не будем сейчас углубляться в политические проблемы, потому что Норвегия освободилась не полностью, у нее она все еще оставалась в унии со Швецией, но тем не менее все-таки Норвегия получает конституцию. Это очень важно для любого языка, для любой страны, естественно. И в конституции норвежской есть строчка, которая звучит следующим образом. Все государственные дела Норвегии должны быть записаны на норвежском языке. Что такое норвежский язык, что поднимается под этим, естественно, никто не определяет. Что подразумевалось, понятно, подразумевался тот самый, да, норвежский голос. Но, конечно, понятно, что датский язык хорошо, но появляется национальная романтика, которая говорит, что как-то за нации, для своего языка, да, давайте мы как-нибудь разработаем свой собственный язык, давайте он будет называться норвежским или как-нибудь, ну, в общем, давайте что-нибудь по этому поводу делать. Появляется три основных направления языкового движения. Там появляется та самая языковая политика, там начинается языковое планирование. Три основных движения. Первое, на котором мы не будем подробно останавливаться, потому что результатов вам не принесло, который говорит, что да ладно вам, давайте мы скажем, что вот этот вот датский, он и есть норвежский, ибо страны близкие, языки одинаковые практически, давайте просто скажем, что вот этот язык у нас сегодняшний день называется норвежский. Все, точка. Естественно, датчане по этому поводу протестуют, норвежцы истинные националисты протестуют, говорят, что нет, так ни в коем случае нельзя поступать, есть датский, есть норвежский, давайте подумаем, какие еще есть варианты. Варианты находят, значит, вторая, да, цифра у нас, вариант находит человек по имени Кнут Кнутсен. Я запишу, потому что это имя важно. Если вы когда-нибудь будете встречаться с норвежцами и обсуждать с ними, не дай бог, языковую политику, это имя вы услышите не раз. Кнут Кнутсен, преподаватель истории норвежского языка христиане, то есть Осман, который придумал следующую очень простую вещь. Мы, говорит Кнут-Кнут, берем вот этот самый датско-норвежский говор, сложившийся в городах, записываем его, как он есть, и на его основе разрабатываем норвежский язык. То есть берем не датский письменный, а берем вот этот сложившийся, не зафиксированный нигде устный говор. В результате его деятельности появился первый вариант норвежского языка, который сначала назывался Риксмол, потом стал называться Букмол. Про переименование сейчас расскажу, что произошло, но там никакого смысла в этом глобального нет. Само слово, да, Рикс – государство, мол – язык. Бук – книга, мол – язык. Ему противостоит филолог-самоучка, диалектолог, вообще такой тоже очень важный человек для норвежского языка знания, его зовут Ивар Олсен. Он предлагает поступить по-другому, взглянуть на то, что происходило в далеких древнескандинавских государствах, посмотреть на древненорвежские рукописи, на памятники, на сохранившие все, ну не все, но сохранившие во многом исконный норвежский язык, диалекты Западной Норвегии, то есть вот здесь, Берген берем, исключает там свой диалект, ну вот этого региона. И на основе вот этих диалектов мы создаем новый язык, который, опять же, называем государственным, начинаем его развивать. Этот вариант языка получил название сначала Лансмол, потом немножко. Значит, тут все как раз непросто, потому что Ланс — это и государство, страна, и сельская, ну, так скажем, да, загород, то есть сельская деревность. И Врос прекрасно понимал, как он называет свой язык, и именно это он и хотел подчеркнуть. То есть, с одной стороны, это язык, который он предлагал для всей страны, с другой стороны, это исконный, традиционный такой вот деревенский, сельский, норвежский язык. Немножко ничего под собой не означает, как новый норвежский, ничуть не новее, чем как скажу, почему поменялись названия. Никакого глобального смысла в этом не было, как хотелось бы. Очень не нравились названия. Ну, прежде всего, не тем, ну, да не тем, ни другим. Хотела сказать, что прежде всего сторонникам Рексмола, да, в принципе, не тем, ни другим. Потому что что Лан, что Рик, где там государство, в чем разница, непонятно. А противостояние ощущается. И началась, естественно, борьба между сторонниками одной нормы и второй нормы. И когда в 1929 году государство сказало уже, давайте мы определимся, как у нас языки называются, давайте мы четко уже запретим как-то и все, договоримся, в результате трехдневной дискуссии о том, как называются нормы, они пришли к компромиссу, который называется букмол. Вот почему бук и почему книжник, так кто же его знает, вот так придумали. Немножко тоже непонятно, почему новый на Олежке, но не захотелось. Лучше ничего предложить не мог. Кстати, сторонники Лексмола, сторонники Лексмола именно, до сих пор утверждают, что букмол и Лексмол это две разные нормы. Хотя мы об этом чуть позже поговорим. Слава богу, сторонники Лансмола такого не утверждают. Оба варианта нормы начинают развиваться, начинают завоевывать своих сторонников, получают литературу, получают официальные издания. В общем, происходит очень много всего, связанного с этими двумя нормами, что приводит варианты нормы, и приводит это все к тому, что в 1885 году государство, правительство Стортинг, парламент Норвегии, публикует документ, в котором написано, что две нормы считаются абсолютно равнозначными, должны использоваться в равной мере во всех официальных документах, и вообще никакой разницы между букмолом и лансмолом нет в плане их статуса. Давайте сейчас посмотрим на распечаточку. Я вам сделала очень такую простенькую распечатку для понимания, в чем разница. Потому что, да, вроде как оба норвежских формировались на одной стезе, насколько вообще существует, насколько существенна разница. Прежде всего, разница, конечно, идеологическая. Если под мукмолом и под рексмолом лежит культурная традиция, наследие датское, наследие 17-18 веков, такие имена, как Ибсен, такие имена, как Хольберг, Гамсун и так далее, и на все это сторонники букмола будут все время напирать и говорить, что как мы можем не признавать этот язык языком государства, ведь нам тогда придется переводить непонятно на что наших классиков, то есть именно культурная традиция, то в основе Евроосана лежит историческая традиция, исконность, национализм в хорошем понимании, традиционная культура. Его сторонники Лансмола говорят о том, что мы будем пытаться говорить на том языке, на котором говорили наши прадеды. Насколько существенно различие? Сейчас, опять же, мы дальше с вами немножко поговорим об этом, ввиду языковой политики, опять же, что для вас должно быть интересно, и в ходе проведения многочисленных реформ разница пыталась все время, то есть правительство сознательно пыталось эту разницу нивелировать. И как можно ближе их свести. Как можно, вообще в идеале они планировали создать единый язык, который получал название «самножка». И они все время пытались всячески сделать так, чтобы никакой разницы между буквами и немножко не было. Тем не менее, она существует, и ничего сделать с тем, чтобы ее не было, невозможно, опять же, из-за того, что внутри лежит идеология. Самое главное, значит, если вы посмотрите на распечатку, вы увидите, все различия затрагивают, эти различия затрагивают практически все сферы, практически все уровни языка, структуры. Это и морфология, и синтаксис в какой-то мере. Я, по-моему, не стала вам писать про синтаксис, потому что вам тяжело было бы понять, в чем разница, но тем не менее. И лексика, и орфография. То есть абсолютно все во всех областях они различны. Конечно, человек, который говорит на неножке, про устную ногу мы поговорим попозже, когда скажу, пишет на неножке, его прочитают. Даже, там, скажем так, студенты второго курса филологического факультета МГУ читают на неножке. С трудностями, со сложностями, но читают. А букмол в обратную сторону, он вообще главенствующая норма, главенствующий вариант нормы, поэтому его понимают и читают абсолютно все, 100%. Нельзя говорить, что разница вот настолько велика, что там, если вы напишете немножко, вас не поймут. Нет, конечно. Но она для языковедов, для структуры языка, она существенна. Например, возьмем обычный, самый простой пример. У вас в первом пункте там написано существительная родовая система. Казалось бы, что может быть проще? Вы говорите о том, сколько в языке работает. Нет. Значит, в букмоле, традиционном букмоле, можно сказать, что и букмоле, смол, все существительные подразделяются на два рода. Это общий род с артиклем препозитивным «м» и средний род с препозитивным артиклем «м». Ну, для примера возьму, что это про вас? «Н соль», «эт боль», «стол». «Солнце» — это «стол», но это не существенно. Немножки, трехродовая система, есть женский род, «ай соль», «н стул», например, это «стул». То есть женский род маркирован. Для букмолов, в результате реформ, опять же, в результате долгой и кропотливой работы правительства и языковедов норвежских, уже появились слова, которые тоже обязательно оформляются по женскому роду. Прежде всего, это касается так называемой специфической склонной норвежской лексики или широко употребимых слов. Ну, тоже солнце, скорее всего, все-таки будет употребляться женским артиклем. Он одинаково тоже отсутствует. Есть сторонники букмола. Букмол разделяется на два варианта. Радикальный и традиционный. Сторонники радикального букмола, которые именно стремятся показать свое стремление к немножку, скорее всего, будут последовательно употреблять женский род. Но официально орфографии, если придерживаться классических учебников, то двухродовая система. Согласитесь, это все-таки серьезная разница. Два рода существительных или три. Посмотреть уже писать не буду. Система личных местоимений. Если в норвежском, если в букмоле яй, то в немножке эй. Если в букмоле ви, то в немножке не. Очень важный факт, то, что неодушевленные существительные немножко изменяются не местоимением неодушевленным «д» или «д», а ну, личным местоимением «хам», «ху» и так далее. С глаголами там все сложно, посмотрите, чтобы не тратить ваше время. С орфографией тоже все очень сложно, и если немножко, не входя во все подробности и детали, немножко больше дифтонгов, немножко используется больше там, буквы йод, например. И немножко изначально старались записывать так, как он звучит. Но в этом, опять же, есть своя тонкость. Потому что звучит оно у всех по-разному. Очень важный факт, и мы об этом еще потом поговорим применительно к заимствованию, это лексика. Немножко как традиционная культура, как язык, который основан на исконной лексике, на исконном вообще языке, на древненорвежском языке, придерживается острой политики пуризма. Я не знаю, насколько вы знакомы с языковой ситуацией в Исландии, например, а уж так считается, что это страна главная, наверное, сейчас в мире, такой вот борец против иноязычной англоязычной лексики. Там даже прогноз погоды, по-моему, называется что-то типа прорицание синоптиков на ближайшие дни. Как-то там. Да, там все очень тяжело. Но, собственно, до норвежской души далеко, потому что телевидение у нас называется дальневидением. Фьярнсен это называется. Фьярнсен. По-датски тоже фьярнсен?
Фьярнсен.
Ну, и дальше они тоже далеко. Фьярнсен, то есть дальневидение, именно дальневидение. В каком? Ну да, ну Фьярнсен понятно, но вопрос в том, что норвежцы в этом не от немцев пошли, а из своего понятия. Там не только телевидение, там компьютер называется дата машин, Bluetooth у них называется Bluetooth, и в общем там много всего разного. Старались, по крайней мере, очень старались. Так вот, про немножко, вернусь к немножко. Немножко дошел до того, что заимствованные нижненемецкие суффиксы и префиксы «бейхе», а вот написано, поэтому написать не буду, последний пункт в табличке, «бейхе», «ан», «эльсе». Так они и называются по-норвежски «бейхе», «ан», «эльсе», «суль». То есть они вот, вот эти приставки «бей» и «ан», суффиксы «хе» и «эль» заменяются на исконные суффиксы. Или подбираются такие слова, которых вообще они не нужны. Вот не понравилось, например, сторонникам немножко слово «бетингерсер», которое было заимствовано, естественно, из датского, из немецкого языка, из немецкого через датский. Поэтому произошли изменения. Поэтому обстоятельства, условия, они придумали свое слово «рекорд». Как они его нашли, неизвестно, но, в общем, придумали. И так происходит со всеми. Интересно, что, да, например, если вы посмотрите на следующее слово, «Андре Пакута». Вот так, извините, тоже совсем не исконное норвежское слово, лучше даже французское, но тем не менее. Сторонники немножко скажут, что лучше Франции, главное, что не дали. Вот. Как, в какой-то мере они идут по простому пути. У вас этого слова нет, напишу, поэтому извините. Они тут есть прям. Для всех германских языков, наверное, ну, за исключением английского, по понятным причинам, проблема возникает, когда нужно из глагола сделать существительное, а еще хуже из прилагательного. Есть норвежское слово «ванскими», «сложными», «трудными». Нужно сделать существительное сложность, там, трудность, которая. Как поступает букмок, естественно, имея в запасе все нижненемецкие суффиксы префиксы. Он добавляет слоги, получает нормальный слог. Что делать немножко, который не хочет добавлять суффикс? Он убирает суффикс, получает слово «ванский». И кто-нибудь пусть докажет, что это не существительно. Поэтому, если есть что-нибудь, возможно, что-нибудь отрезать из словообразовательных элементов, чтобы получить существительное, но не дай бог, не вам не прибавлять никаких суффиксов, норвежцы на это, сторонники немножко на это будут. Да, замечательное слово «Чарли». Чарли любимый. Чарли первый, любой попал на букмоле. Чарли. Любовь на немножко, то есть мы отрезали вот это, но этого и не было. Вот это отрезали, прибавили свой суффикс. Получили шляпы. Из-за того, что такие это слова очень распространенные, если вам сейчас может показаться, что это какие-то такие тонкости, которые в тексте незаметны. Ну, вот поверьте мне, это когда это все сходится воедино, когда у вас глагол по-другому склоняется, спрягается, существительно склоняется по-другому. Где-то суффикс не тот, где-то существительное по-другому пишется. Это все приводит к тому, что это действительно не просто там какие-то тонкости и детали, а очень многие иностранцы трактуют это действительно как иностранные специалисты, я имею в виду, что трактуют это действительно как два разных языка, существующие на одной территории, оба государственные. Казалось бы, в чем проблема? Живите, здравствуйте. Тем не менее. Борьба продолжается. Прежде всего, борьба государства за то, что... За что? За снижение расходов. Потому что самое главное – экономия денег. Печатать книги на двух языках. Знаете ли, дорого. Учебники тоже надо печатать на двух языках. Дорого. Все всякие расписания, всякие бумажки официальные, документы, формуляры, анкеты. Все нужно печатать на двух языках. Это дорого. Плюс возникают сложности элементарные, потому что согласно закону о языке об использовании государственной службы, вы, как чиновник, обязаны ответить написавшему вам человека на тот номер, который он написал. А вы в школе учились плохо, вы немножко плохо знаете, и что вам делать, непонятно. То ли писать на немножко с ошибками, а потом выслушивать про себя много всяких неприятностей. И это же не единичная ситуация. А те, кто кухнул, сразу скажу, да, букмол главенствующий, при всем при том, главенствующая была. И она главенствует не 70 на 30, а 93 на 7. То есть 93% повседневной переписке используют букмо. И 7% нема. И вот букмо, оба варианта нормы изучаются в школе. Ну вот представьте себе, что вам сейчас приходит, вот вы сегодняшний день, вы что учите архангельско-городский там диалект, да, говор, причем в письменном виде, сдаете по нему экзамен, и с завтрашнего дня вы на все письма, которые вам поступают, вы, значит, в обязательном порядке отвечаете на архангельско-городский. Вы попробуйте мне сделать так. Вот точно так же относится к нему и надлежащий школьник, который говорит, на кое у меня этот ваш немножко, если я всю свою жизнь буду писать, мама у меня всю жизнь писала на букмоле, я всю жизнь буду писать на букмоле, моя любимая суперзвезда пишет на букмоле, газета моя любимая молодежная пишет на букмоле, а говорю я вообще на своем родном диалекте, создались у меня с вами нужно. А государство говорит надо, а государство не то, что говорит надо, но, между прочим, экзамен вело. И мало того, что вы там сидите и учите этот немножко, несколько раз в неделю, там, а то и 3, а то и 5, не знаю просто сколько занятий, но тем не менее, вы сдаете по нему экзамен, и это влияет на вашу дальнейшую жизнь. Вот это все, естественно, люди государственные мужи, они понимают, и говорят, что ладно, давайте мы попробуем все свести к тому, что у нас будет один язык, давайте мы взяли самож, как-нибудь мы все-таки это все сделаем. Проводят реформы. Вдаваться в подробности реформ мы не будем, потому что вам это неинтересно, а это именно вот такие тонкости здесь мы добавим чуть-чуть, здесь мы ведем вот у этого слова с завтрашнего дня будет женский, вот причем в обязательном порядке, вот это слово у нас будет писаться вот так вот со следующей недели, а вот это слово у нас, значит, все станет там не мужского, даже, ну ладно, не среднего, а мужского, и тоже вот через две недели. И попробуйте сделать ошибку. И понятно, что это все тонкости такие накапливаются, накапливаются. До войны немножко активно вообще пропагандируется. Я вам сейчас сказала 93/7 пропорции. Перед войной пропорция была около 25% немножко. Перед войной. И государство при этом постоянно поддерживало. То есть политика была, государственная политика была именно направлена на сближение двух стран. Так называется она. В результате всех этих реформ, мало их было двух норм, появились еще две. Слава Богу, не настолько радикально друг от друга отличающиеся, и поэтому их не выделяют в разные названия, которые вы не придумывали. Они называются просто традиционные и радикальные. Что у одного, что у другого. У Бухнова сильнее разница, чем у немножко. И тут случается война. Опять же, про войну долго рассказывать. Важно, самое важное, что происходит. Появляется норвежская партия, которая поддерживает фашистов. Сама Норвегия уходит, сначала пытается держать нейтралитет, потом ее очень быстро завоевывают. Король бежит в Англию. А в государстве начинается, появляется партия, которая получает название National Assembly, национальное собрание, национальное единство. И из-за того, что вот появляется такая, они издают свою реформу орфографии, они вводят новую систему правописания. Но и опять же пытаясь все то же самое сделать, то есть продвинуть как можно ближе немножко к мову. Но из-за того, что это все-таки партия, поддерживающая фашизм, естественно, никто этого следовать не собирается. Газеты выходят в подполье, публикуются на тех нормах, которые у них были до того. И когда, наконец, происходит освобождение Норвегии, жизнь возвращается в обратное русло, выясняется, что нет больше причин для противостояния. Если раньше тайник немножко могли кричать, что ваша норма, она датская очень даже и вообще вовсе даже не норвежская, то за время войны появилась, извините, поэзия сопротивления на норвежском рынке, газеты. И ну нельзя назвать крупнейших поэтов сопротивления не норвежцами, которые писали во время войны. И получается, что Бухмо уже не может восприниматься как датский или там наносное что-то, или как что-то инородное, чужеземное. Это такой же норвежский национальный язык, как и немножко. И у немножко происходит что? что, естественно, у него нет идеологической позиции. И начинается падение, начинается. Все меньше и меньше людей начинают использовать немножко быту, школы отказываются от немножко, в общем, начинается вот ситуация, начинается движение, которое закончилось в нынешней ситуации. Да еще к тому же вот эта вот партия под своим названием National Family, очень созвучна с государственной политикой, которая называлась пробой самое языковое объединение. И уже никто ни с кем не хочет объединяться, и все говорят, да ладно, нам так хорошо. Ну подумаешь, есть немножко буквы. Ну и чего тут страшного? Ну поучим мы, ладно, говорят школьники. Ну вы, главное, к нам сильно не приставайте, давайте мы как-нибудь там что-нибудь сделаем. Придумаем, например, отменим экзамены в школе. Или там сведем это все к ознакомительным каким-то лекциям. Ну, в общем, статус немножко понизим, а объединять уже ничего не будет. И правительство, естественно, которое склонно. Причем это там все не так вот прям просто происходит. Там родители уходят на демонстрации по поводу того, что в нашем, значит, учебниках наших детей не то слово написали, не с тем артиклом. Это все, родители начинают писать петиции к государству, в правительство. То есть это все не так все прям вот легко и просто. Дело дошло до того, что администрация решила, что с завтрашнего дня, да, у нас слово «улица» будет писать не галками, ну, станет женского рода, собственно, грубо говоря. Будет писаться галка. И пошли, и там, какого-то, я сейчас не помню, ну, условно, 6 февраля 51 года пришли, и все вывески поменяли. Так люди чего, люди пошли возмущаться, то как это у меня была галка, она стала галка, даже нельзя. И начали об этом, естественно, трубить, началась пресса, началась массивная атака на правительство быстренько все свернуло, поменяло, ну и с кем. Вот. Да, нет, в этом плане там все очень тяжело. Сейчас еще один пример, очень яркий. Они до сих пор никогда не дорешили до сих пор. Значит, есть в Норвегии такая замечательная Осло, центральный Осло, замечательная площадь. Называется она Майор. Вот сейчас не буду здесь ничего писать, потому что здесь окончание должно быть. Собственно, вот тот самый артикль. А вот это слово «стю», оно женского рода, традиционно. Но с женским родом в Осло непонятно как. Поэтому «майор стюен» — это район. Нет, сейчас я даже свечу, потому что там все сложно. «Майор стюен», да, это район, который окружает станцию метро, который называется «Майор Стюа». То есть на карте метро у вас написано «Майор Стюа», вы выходите, и у вас написано большим «Майор Стюа». Здравствуйте, приехали. И, ну, доходит до смешного. Если это все вот так вот воспринимать действительно серьезно, то доходит до смешного. Вы находясь в восточной части Осло, вы говорите, я сегодня поеду на «Майор Стюа». И вам говорят, да-да-да, все хорошо. Вы в восточной части Осло говорите, вы поедете, я сегодня еду на «Майор Стюа». Он говорит, нет-нет-нет, это «Майор Стюа». И попробуйте вы сказать не так. Это принципиально, это очень важно, это свидетельствует о вашем, там, не только уважении к этому человеку, с которым вы разговариваете, а это затрагивает его демократические свободы и политические взгляды, то, как вы произнесете это слово. Ну, собственно, так, заканчивая вопрос о языковой политике, о том, что же сделало государство, отчаявшись к 80-м годам свести норму, единую какую-то норму, решать, что ладно, давайте мы не будем больше ничего с этим делать, будем заниматься поддержанием сохранения традиции, поддержанием сохранения уникальности языковой ситуации, и теперь они поддерживают немножко. Потому что немножко угнетаемый, всеми забитый, и вообще они его считают, значит, миноритетным языком. Хотя очень красиво, чего там. Но тем не менее, государственная поддержка направлена исключительно немножко. Бог мог управлять своими силами. Ибо он такой место. Как они распределяются? Вот мы все время говорим о главенстве. Есть официальные документы, которые говорят, что 25% всех книг, выходящих на веки, должно выходить на букмой. Ну, на немножко. Не соблюдается никогда. Дай бог, три. Существует государственный документ, официально подписанный королем, который гласит, что на государственной службе 25% всех бумаг, которые пишет государство, должно выходить на немножко. Не соблюдает даже Министерство культуры, которое, собственно, и писало этот документ. Школа очень сложна, потому что каждый, ну, не каждая школа, слава богу, хотя и каждая школа в своей мере тоже, но каждый школьный район решает для себя, какую норму взять за основную. На этой норме они ведут обучение. Вторая считается второстепенной, ее обязательно преподают, на ней пока еще не отменил никто экзамен, но тем не менее, значит, она считается второстепенной. Все учебники, естественно, на букмоле, если школа выбирает букмол. И все учебники, естественно, немножко, если школа выбирает немножко. Но, опять же, вдумайтесь в эти цифры. Но напомню, чтобы поняли соотношение, да, Норвегия всего население 4 миллиона человек. Она маленькая такая страна. Но если в школе находятся 3 ребенка, которые говорят, что им такая ситуация не нравится, они не хотят учить букмол как основной, или немножко как основной, хотят учить букмол, или там немножко, там, в общем-то, другую думу. Администрация школы обязана сформировать для них отдельный класс и вести на них обучение для них на той норме, которую они хотят. 3 человека. То есть права немножко, они утверждаются, они подкрепляются, они все время поддерживаются. И государство действительно очень делает много для того, чтобы это все не умирало. Что происходит в художественной литературе, которая тоже важна для языковой политики, языковой ситуации в стране? Понятно, что каждый вольно выбирать свою норму, на какую ему писать. И главенство букмола, естественно, никто не оспаривает. Но, как ни странно, в последние годы появляются все больше и больше писателей, которые пишут на немножко. Среди них, может быть, хотя вряд ли вы слышали, но тем не менее. Знаменитый норвежский драматург, современный, молодой, Юн Фоста. Он такой, он очень сильный постмодернист, у него очень такие заумные пьесы, но, как ни странно, ставится большим успехом в театрах мира. Он пишет только на немножко, исключительно, буквально он никогда не писал. И, как ни странно, я могу сказать, что я читала интервью одной девушки, которая, по-моему, в 2005 году дебютировала со своим романом про... по-моему, лесбийскую любовь, что не важно сейчас совершенно, но тем не менее, она сказала такую историю, что начинала написать роман на букмоле, написала его там, на 1/3, вдруг поняла, что не то, ну вот не пишется, хотя она говорит на диалекте, естественно, букмол, не пишется никак, не тот язык. И она начала писать на немножки, написала на немножки, и очень ей хорошо это все удалось, и замечательно у нее все получилось, и все замечательно, гениально. В чем, вот как там, вот как у нее так сложилось, ну вот так вот. И очень многие писатели почему-то утверждают, что немножко, то есть букмол, он действительно вот, не дает раскрыться, не дает проявить все чувства, эмоции, сложно проявить. А с немножком это в этом плане тоже. Единственная причина, которую я могу назвать, немножко, он все-таки на диалектах основан. Поэтому вот напишите его слово так, как оно у вас в родном диалекте. И пусть вам. Учебники немножко докажут, что этого слова немножко нет. Это не факт, что они вам это докажут. Вы скажете, что у меня в диалекте так, и вот, это вот моя разновидность немножко вот не так, вот это, и вот моя, на то моя авторская, я носитель языка, я лучше знаю. Вообще, это очень типично для норвежской языковой ситуации, для норвежского языкового планирования. У них центр внимания – это человек, это носитель языка. Вот как носитель языка говорит, так и правильно. Как он написал, значит, так можно. В школах учитель не может исправить, то есть, да, исправить что-то написанное учеником, если ученик докажет, что у него в диалекте это есть. Вот вы написали слово «корова» по-английски, с буквы «А», пришли и доказали, что у вас в диалекте все так говорят. И все так пишут уже там 10 тысяч лет. И никто вам уже не скажет. И, естественно, в университетах, на приемных экзаменах, это очень большая проблема. А как цензорам оценивать работы. Если они оценят, скажут, что он неграмотно писать не умеет, он придет и скажет, все, что вы мне исправили, это мои диалектные особенности, я так могу. А это его диалект, его демократическое право писать так, как он хочет. Плавно катились на проблему нормирования устной речи. Тяжелая проблема, как можно нормировать устную речь, непонятно. Для норвежцев непонятно, потому что для нас все понятно, как можно нормировать, да? Учебники орфологические, словари орфоэпические написали, в школах рассказали детям, как надо слово произносить, на телевидении посадили людей, которые умеют разговаривать по-русски. И все замечательно, все нормируются, все прекрасно понимают, как правильно говорить по-русски. Норвежцы говорят, не так все просто, дорогие друзья. И проблема все в том, что да, Норвегия, ну, я не знаю, мне сложно судить, потому что я как бы уже в этой культуре давно нахожусь, но тем не менее, мне до сих пор не очень понимаю, как они дошли до жизни такой, но это, на мой взгляд, одна из самых демократических стран в мире. Демократия — это такой вот лозунг, они все делают во имя демократии. Не дай бог вы нарушите чьи-то права. Поэтому право на свободу самовыражения и на использование своего родного диалекта — это такое самое неотъемлемое право человека. И поэтому хоть как-то нормировать устную речь просто представляется невозможным именно из-за того, что, ну как, если человек имеет право говорить так, как он, как его мама учит. Диалекты используются, причем не только повсеместно, в повседневном общении, на официальных выступлениях, с лекции, на лекции вам преподаватель будет читать лекцию на своем родном диалекте, только если вы не иностранец, который его не поймет. А так, да, я вам скажу, что, в принципе, если вы более-менее сносно говорите по-норвежски и будете общаться с норвежцем, он не будет думать о том, что вы там из России. Вот он будет говорить на своей там диалекте деревеньки Ульф, центральной Норвегии, и все. А поймете ли вы его там, не поймете, это ваша проблема. Он имеет право на самовыражение. К вопросу, да, единственный оплот такой у нас по норвежски был, оплот традиционного устного букмола — это королевская семья. Пока не случилось несчастье, принц не женился. А женился принц на девушке из рыболинского города Кристиансан, который находится вот здесь, на границе с Данией, и которая сказала, что чуть я в вашей королевской семье должна говорить на классическом букмоле и отказываться от своего родного диалекта. Вот еще придумали. Это мое демократическое право, только они твое дело. И действительно, она, а что с ней можно сделать? А с ней нельзя сделать ничего. И она на всех официальных выступлениях говорит на своем родном диалекте.
А в принципе воспитание слов? По семейному.
Я понимаю, что она команда. Там вообще сложная история с этой девушкой. Половина Норвегии очень не влюбила, потому что она одинокая мама. На момент знакомства с принцем ее первый муж сидел в тюрьме за торговлю наркотиками. Вкусная.
Это тогда уже мне сами притащили резко. Даже в
общем месте. Ну, до сих пор они там. Там вообще королевская семья на Норвегии, она специфическая. Вторая принцесса, которая сестра принца, она сейчас, по-моему, там телепатией профессионально занимается, недавно курорт такой, где она лечится, значит, телепатическими какими-то. Говорят, вылечивает, что принца. Вот. А, соответственно, принцесса, которая, да, ну, рейтинги ее, да, выросли там во время свадьбы. Но тем не менее, то, что она простушка, на ее месте могла быть каждая, я думаю, что задумывается абсолютно каждая норвежская девушка в возрасте до 55 лет. И всего это ей так повезло, Золушке, никто толком понять не может. Познакомиться не на джазовом концерте в Кристиансане. К вопросу о демократии. Вот. А, тем не менее, что же делать с устным стандартом? Как уж надо обучать несчастных иностранцев какой-то хотя бы норме? Надо же их вам объяснять, как говорить. Поэтому для букмола он есть. Да, он существует в тех же самых учебниках, для иностранцев. Его учат студенты филологического факультета университета Осло. Ну, и это, наверное, в принципе, единственный вариант. Да, и орфоэпические правила для дикторов телевидения, они тоже существуют, потому что люди бесправные, работа не такая произносить. Так как написано в учебниках. Но все прекрасно понимают, что это некий устный стандарт, что это просто официальная бумажка, никакого, никакой реального воплощения под собой не имеющей. С немножко ситуация сложнее, потому как он и так компиляция диалектов, и, собственно, предполагает, то есть изначально, что, да и в Росин сам писал, что на устный немножко это так, как человек говорит в жизни. То есть то, что он там пишет по одному, говорит по другому, ну, собственно, кому, когда было до этого дело. Но, тем не менее, естественно, когда диалект неуместен, например, вот когда я была в Норвегии после второго курса, у нас была замечательная женщина, которая читала нам лекцию, мы были, да, после второго курса, лекции для студентов-иностранцев, учащихся норвежский язык. Она читала лекцию на чем-то, которое, что я могу назвать классическим немножко. То есть вот как написано, вот все буковки она и прочитывала. Вот это вот, можно сказать, обычный стандарт немножко. То есть если надо, они могут. Но делать скидку на то, что в приватной беседе, что вы иностранец, можете его не понять, это ваша проблема. Вот в этой всей связи, вот все, что я тут рассказываю, да, вот все эти тонкости там, с диалектами, это проявляется абсолютно во всех областях. То есть нормирование топонимов, например, да? Если слово, если существует какой-то топоним, если что-то, какой-то географический объект нужно как-то назвать, применяется очень простое правило. Как он в диалекте этого региона называется, так он и напишет. В женском роде, у топонима женского рода могут быть окончания и «н», и «а», и даже традиционные немножко. Единственное исключение – это «беркин», в котором свой городской полудиалект, в котором используется исключительно двухродовая система, вот там все топонимы на «эн» заканчиваются. Ну, сравним, для примера, очень просто ярко и понятно будет. Если мы возьмем «Осло», специально беру слова с... Это залив. И в одном случае, и во втором. Но вот это место находится в Осло, вот это Берген. То есть, в принципе, да, понятно, основа одна и та же. В центре Осло стоит большой торговый центр, который называется Акербрюгга. В центре Бергена стоит туристический центр, который называется Бриген. Опять же, те же различия в роде. Как это все происходит, как это все контролируется, как это все решает все эти вопросы? Существует, естественно, государственный орган, который был основан в 1951 году и с тех пор трижды уже переименовывался. Причем смысл последнего переименования англичан для меня, я вообще не понимаю, зачем они его сделали, потому что он назывался норвежский языковой союз, теперь называется полский языковой союз. В чем был глобальный смысл, не понятно. И вот этот государственный орган разрабатывает всевозможные предписания, всевозможные документы, которые рассказывают, как же нужно обращаться с норвежским языком, какой реформы, не реформы. В общем, по-всякому разному пытается этот язык контролировать, планировать его развитие и вмешиваться в его естественный ход вещей. Вот, например, для тех людей, которые плохо учили в школе, теперь вышли на государственную службу, вам нужно все-таки отвечать на письменные немножко, и они организуют специальный курс. Человек приезжает и учит чиновников, как все, что можно ответить на письменные немножко, если оно пришло на немножко. Но тирания немножко вообще в обществе, это уже понятно. потому что это так называемое сохранение большинства, то есть действовало, естественно, объявление в поездах, дубляж фильмов, редкость, но бывает все-таки, какие-то там, не знаю, объявления в метро, то есть места, где нельзя, ну никак, две нормы представить, будет только на другой. Вплоть до того, что, несмотря на то, что существуют предписания, опять же, все эти документы, которые обязывают высшие школы Норвегии в обязательном порядке все объявления свои размещать на двух нормах. Ректор университета Оскар утверждает, что никогда в его университете расписание работы библиотеки немножко написано не нужно. Не хочет. Его политическая позиция. Что у нас по времени внимания? Мы про заимство не можем поговорить? Можно. Значит, поэтому заимство. Как везде, норвежский язык тоже попадает, как ни странно, в англоязычные заимства. Что делают по этому поводу норвежцы? Языковой совет регулярно, то есть не то, что регулярно, практически каждый день на своем веб-сайте вывешивает список английских слов, которые они хотят заменить. И каждый уважающий себя норвежец, каждое утро после прочтения я это чувствую. В общем, и все, кто хочет, приходит туда и пишет свои предложения. Как они хотят, чтобы это слово по-норвежски называлось. Существует два основных альтернативных пути. Это норвегизация, то есть приспособление, да, существующих слов, заимствованных слов, к условиям и к фонетике, орфографии и так далее, по всем правилам, структурам и структурным уровням языка. Так, например, да, буква С меняется на К, мы очень, по-моему, как-то делали распечатку. Делали? Нет, не делали. Ладно. Ну, значит, собственно, английская С меняется на К, поэтому слово кабель пишется вот так. И слово qualification пишется qualification. Но это в тех случаях, когда ничего нельзя сделать. И, в принципе, в основном слова стараются транслитерировать. То есть как слышим, так и пишем. Поэтому появляются такие слова, как пёп, тот самый пап английский. Замечательное норвежское слово «юс», которое «джус». «Лай». Тот самый «гид». И «лёнч», с которым норвежцы тоже никак укладываться не смогли. Единственное, что вот он вот пишется и читается как «лёнч». Поэтому «ланч» не могу опознать. Не каждый сможет сказать. И, естественно, все эти заимствования, они изменяются по норвежским правилам морфологии. То есть там много слов будет и усель, то есть, ну, понятно. Приспосабливают слова к морфологической системе своего языка. Но, тем не менее, для в качестве основной, в качестве желаемой модели поведения с обращение с заимствованием, все-таки норвежцы стремятся использовать так называемые фотножки, то есть кайф. Пример. Когда по машине мы говорили уже. Да, по машине. Компьютер, естественно, да. И вот. Это имейл. Электронная почта. Просто и удобно. Так, сейчас. Из последнего тут был даже по телевизору на английском показывали социальный опрос, когда человек вышел в магазин, просто в магазин, где его число называется ЕДХО. Это просто из самых последних. Это то, что называется, вот скажи по-русски. Сейчас. Пушап, это по-русски называется. Дужгальник, как это, пушап. Вот они первые поднимаются. Вот, собственно, пушап, он и есть пушап. И на самом деле, значит, человек вошел в... Как это все проверить? Потому что слово было предложено, а реакцию надо для себя не проверить. Человек, исследователь пошел в магазин бельевой и спрашивал женщины, используют ли они хеабатахол. Ну вот хеабатахол, вот это вот самый душа. Используют этот самый хеабатахол. И так как его 80% населения поняли, и поняли, о чем он говорил, то, соответственно, слово прижилось и пошло в словарь. 400 называется хеабатахол. И реально там написано действительно на ценник хеабатахол. Ну, всякие такие понятные вещи, как сейвы, спины, вместо курера у нас слово стилер, ну тут все просто. И монитор наш самый любимый, который называется шарик, экран монитора. Судьба, как я говорю, судьба уже решается для каждого слова индивидуально. Слова эти вывешиваются на проверку. Проверяется, как много людей поняли, вы спросили, что это за слово. Но, естественно, очень много остается слов. Всякие менеджеры, маркетинги и так далее. Это все остается, но вот даже для меня было удивительно уже из моей практической деятельности, могу сказать, что недавно в переговорах я попыталась из замечательного английского слова defrost, размораживать, сделать норвежское слово, потому что как глагол никогда не стал. То есть ни одно международное слово, чего там defrost. Я и попыталась, defrostering. На что вы меня внимательно еще посмотрели, сказали, это по-норвежски называется тиннинг. Почему тиннинг? Не знаю, но тем не менее по-норвежски называется тиннинг. Слово deforestation попросили больше не использовать в норвежском языке. Ну, это, наверное, в принципе, все, что я хотела вам рассказать на сегодняшний день. Если есть какие-то вопросы, я буду рада вам ответить.
Скажите, пожалуйста, у нас что это изменение диалекта, да?
Да.
То есть фактически человек говорит на
диалекте.
Существует, значит, какая-то норма, да, которая этих диалектов, которые другому обучают. Почему как бы так неохотно учатся?
Ну, потому что немножко, во-первых, учится не говорить, учит писать. И, в принципе, немножко это норма, основанная на западных норвежских диалектах. Поэтому в западной Норвегии до сих пор в основном учат школьную норму, как основную норму. А если вы живете на севере, то вам совершенно неинтересно писать так, как пишут на западном. А говорить, в принципе, вы можете сказать, ну, на самом деле, основной посыл сторонников немножко, он как-то заключается. Он в том заключается, он говорит, пиши на немножко, говорит в диалекте. Но в том-то и проблема, что разница между западными диалектами, на которых основан немножко, и диалектом всего, всей остальной Норвегии, она может быть очень большой. Я ответила вам уже.
А сейчас норвежцы испытывают какое-либо влияние датского? Ну, в какой-то степени, может.
Ну, если букмо, можно считать влияние датского? Современного датского нет, конечно, нет.
Вообще нет.
Даже нет, ну достаточно уже достаточно отошел, потому что опять же всякие вот эти вот влияния, они вообще не очень любят вас, честно скажу.
Вас татьяна.
Нет, они к шведам еще хуже относятся. Татьяне все-таки как бы так. Но из-за того, что в Уни, из-за того, что так все было плохо, из-за того, что так все было тяжело, вот, понимаете, при том, что они к шведам еще настороженнее относятся, но. Тем не менее, 17 мая День Конституции отмечается, а вот столетие независимости Норвегии от Швеции, собственно, отмечается 3-е. То есть слово «отмечать», вот там, «celebrate», да, его нельзя употреблять по поводу вот этих всех мероприятий, связанных с отмечанием столетия независимости Норвегии. Ему нужно было там... По-русски мы просто, я когда-то в этот момент работала по сайту, мы очень бились, потому что, ну как мы это можем перевести на русский? У нас в любом случае это отмечание. Получалось там мероприятие, приуроченное к столетию независимости Норвегии от Швеции. Но это не празднование ни в коем случае. То есть это именно вот отмечание, но не празднование. Это ничего хорошего, подчеркиваю, Норвежцы, никогда никак, вот, не было ничего хорошего в том, что произошло в этом году, когда разрушилось у него. Не знаю. Все хорошее произошло в 1914, когда от датчан отошли. Поэтому нет, мешаться язык уже У него других врагов, по-моему. Да там ничего не зависит, к сожалению. Не знаю. Все, чего?
Можно еще вопрос? По поводу вообще фигуры Кнутной и Рива и Ракоса. Получается, что они должны быть, ну, должны были быть значительно очень влиятельными в своей области Рим. Предложить теорию можно, а что просто такой степени?
Они очень активные были. То есть они при том, при всем, еще вокруг себя большую деятельность развели. То есть Кнутной, во-первых, это было нужно. То есть вот, ну, представьте себе, да, вся страна ходила, говорила, надо где-то взять на Рижский язык. Приходит человек, говорит, я знаю где, вот у меня тут есть проект, вот он у меня, полегу, вот я уже книжку написал, почитайте, посмотрите. Он так одному сказал, второму, третьему, все вокруг него собрались, особенно Осло, да, в тот момент, если мы про Кнутсена говорим. Осло, все вокруг, значит, он куда-нибудь там вышел, в какое-нибудь более-менее солидное общество, в своей же школе там, в семинарах провелся, сказали, ой, слушай, здорово, да, придумал классно. И все, значит, начали притекать. А он еще начал книжки выпускать, еще. И, в общем, так как это было нужно, поэтому это было с радостью воспринято. У Осло тоже очень много, он начал путешествовать по стране, он начал говорить, что я там всю жизнь свою, а он и к моменту опубликования норвежской грамматики, в которой он написал немножко, он уже был достаточно знаменитым человеком, потому что он получил грант от правительства Норвегии на собирание диалекта. И он, по-моему, лет 10, что ли, ездил по Норвегии, собирался на норвежский диалект. И потом они же не так просто, что там я вот придумал, да, давайте все будем действовать. А среди, например, сторонников Осло были поэты знаменитые, Гарвар Крубель. Он начал на этом писать, пошло дело, пошло. Какая-то газета начинала, они начали публиковать свою газету. Кто-то посмотрел, кому-то понравилось, и так вот начали дальше развивать. А среди сторонников Кнутсена, например, были тот же Ипсен. То есть как только они переходили к каким-то значимым фигурам, как только они начинали общаться с значимыми фигурами, опять же, общество было не то, что готово, оно было уже вот, только дайте, мы будем так вот. Ну, писать. Опять же, тут вопрос не говорение. Говорение, с говорением сложно, а писать это вообще не так сложно.
А вот знаете, разные диалекты, они между собой себя спокойно, ну вот понимают друг друга или тоже.
Ну,
что понял, то и понял, да?
85% понимают хорошо. Если это не глухая деревенька.
Но вот на севере они, я понимаю, как бы замкнуты же были, да?
Ну, когда северный диалект, мне вообще очень понятно. Да. Самое худшее место по диалекту, ну, худшее, да, то есть непонятно, это вот здесь. Объясняется очень просто. Здесь горы сердце, когда они сердце.
Да,
и вот, кстати, вот там самый непонятный диалект. Но что делают люди, которые там живут? У меня была знакомая девушка, которая там жила и говорила на вот, как вот на классическом коле, как королевская семья. Я ее как-то спросила, говорю, а чего ты не там? Она говорит, знаешь, я не хочу сейчас жить, потому что ты говоришь. Я хочу Осло жить, сказала она. И это происходит, то есть вот, это настолько. Другая знакомая со мной девушка жила все, ну, до 15 лет, она жила с отцом в Бергене, говорила на бергенском диалекте. Потом мама с отцом развелись, и она переехала к маме в Осло. И через год она заговорила на диалекте Осло. Это престижно, это так говорят все. А для молодежи что еще нужно? Поэтому север, почему север не так. Ну, даже не знаю, почему северный. Так, ну, северные диалекты, они очень понятны, они там практически нет каких-то тонкостей. Самое сложное – это Александрстан.
А шведским языком можно делать?
Ну, конечно. Чем ближе к границе, тем больше шведов. Но, кстати, не нож, к шведскому ближе, чем мог. А так, конечно, чем приграничные диалекты. Ну, это естественный процесс взаимовлияния.
Но они к нему к шведскому как бы не так, как к английскому, да?
Нет, они спокойно к нему. Они настолько близкие языки, что там не всегда понятно, шведизм или это твой родной диалект. И так у тебя будет
знать,
да? Шведы, да. Mm-hmm. А норвежский в этом плане вообще очень долго. Его идея другая страна, хорошо. И датчане, и шведы. И они понимают. Шведский проще на слух воспринимать, mm-hmm. чем письменный. датский наоборот, ну, потому что у них там все очень плохо свои отношения. Вот, и их проще, даже датчан легко свободно считает, сложно воспринимать нас. Со шведами наоборот. Но в принципе, то есть а норвежцы такие прям посредине, их понимают и все и другие, и замечательно, и хорошо. Никаких сложностей, как правило, не возникает.
А шведский является официальным языком?
Какой?
Шведский в Норвегии.
Нет.
Нет.
В Норвегии не норвежцы только.
А в Швеции где?
В Швеции шведский фильм. В смысле, Финляндии. В Швеции только шведский, в Финляндии шведский фильм.
А Швеция то есть
только один. Я правильно сказала? Правильно, по-моему.
Да.
Журналист. Что еще пока? Можем еще рассказать чего-то, чего не говорили.
Вот в Букмоле и Нюнарске есть ли большие различия вот в области фразеологии, допустим? Именно как не построение, не план выражения, а в плане содержания.
Конечно, конечно. А все диалекция. Диалекция, опять же, поэтому, конечно, вся идиоматика, она различается. Тут я не специалист, только где мышечные выражения, но...
А работы по этому делу много работы?
Ой, по-русски вообще думаю, что нет. Вот, а по, на их языке там, понимаете, там все очень плохо с наукой, к сожалению. Поэтому они так долго занимались своей языковой политикой, что даже не удосужились написать ни одной нормальной книги даже по языковой политике, поэтому...
Это как двунатуральщик, я имею в виду учебник португальского языка, написан у нас на кафедре германского языка.
Ну, так и есть. Грамматику открываешь, академическую норвежского языка, и приходишь в ужас от того, что там написано. Потому что они даже части речи поделили так, что это вообще непонятно, о чем они там думали, когда они поделили на части речи. То есть там предлоги чуть ли не стали значимой частью речи, и существительные там делятся на какие-то 8 категорий, которых вообще... У нормальных, ну, стоит просто глаза на улице. Чего они там придумали? У них там какие-то категории вместо, ну, в общем. А с лексикой так вообще все плохо. То есть грамматика, но вообще с лингвистикой там тяжело. Зато с литературой хорошо. Ну, все, чего ты хочешь. Пользуйтесь случаем. Ну вот, если у кого-то чего-то вдруг появится опосля, вот, а я даже не знаю, как это получится.
Александр,
значит, спросите тогда имейл, если что, контакт, телефон, буду рад помочь.
Мы благодарим Олену Константиновну за такую интересную лекцию содержать. Вот надеемся, что, может быть, как-нибудь состоится вторая часть лекции.
Спасибо.